Глава первая. Гость. Часть первая. Огни горели неподвижно. Могли они и совсем не гореть. Свечение лампочек на пульте было лишь традицией, по крайней мере, когда крейсер зависал в субпространстве перед дальним прыжком. Вахта в это время тоже была не нужна. Если кто и дежурил, то опять же отдавая дань традиции или бессоннице. Капитан Виктор Сайский бессонницей не страдал, а традиции не одобрял, так как они уставом СКДР не оговаривались. Но, с другой стороны, они не были и нарушением. Поэтому Сайский лишь досадливо помолчал, когда Ярослав сообщил, что не пойдет спать и останется у пульта. Ярослав был старше всех в экипаже. Старше даже астронавигатора Олега Борисовича Кошки, хотя тот уже выглядел пенсионером. У Сайского могли возникнуть подозрения, что разведчик Ярослав Родин просто не доверяет автоматике крейсера, а заодно и капитану, который эту автоматику сам отлаживал и проверял до последней ячейки. Но высказывать подозрения и вступать в спор капитан не мог. Помолчав, он только спросил: «Ну, а что же вы собираетесь делать в течение 40 часов, если не секрет?» «Не секрет», — без улыбки сказал Ярослав. «Буду сидеть, вспоминать». Он говорил правду. Часы молчания, когда крейсер повисал вне привычных измерений и понятий, когда он по земным представлениям просто не существовал и ничего, абсолютно ничего не могло случиться, Ярослав любил. Любил тишину и домашнее тиканье пружинного будильника «Янтарь». Будильник неторопливо отмерял локальное время. Ярослав сидел и вспоминал. Собственно, это было главное, что оставалось у него. От поиска Яр ничего не ждал. Скорее всего, опять будут пустые ненужные планеты, каменистые глыбы, сожженные жестким излучением, или жидкие шары в оболочках метановых и аммиачных атмосфер. Они годятся для диссертаций, а для жизни бесполезны. А если и будет жизнь, вроде микробов и горного мха на Виктории, или тех безобидных песчаных тварей на АЦ-1, ну и что? Вероятность найти цивилизацию, с которой можно общаться, равна 0,0000. Найти остатки такой цивилизации легче. По крайней мере, на леди нашли. И тысячи умов кинулись разгадывать, кто были существа, построившие посреди каменистой равнины громадный арочный мост, что означают мозаичные фигуры на поле, частично изрытым ударами метеоритов. Кто-то уверял, что нашел разгадку. Была даже написана история цивилизации Леды. Сначала она понравилась Ярославу, позже он перелистывал ее с усмешкой. Автор строил догадки и доказательства, то и дело пристегивая факты из истории Земли. Это было похоже на попытку примерить чужую одежду. Ярослава перестали интересовать загадки мозаичных фигур и гигантских арок. Волновать себя тайнами давно сгинувших в космосе жизней? Зачем, если не сумел разобраться в своей? Это не был эгоизм. Скорее, это было одиночество, а может быть, усталость. И оставаясь один, Ярослав теперь вспоминал ни Леду, ни черные кристаллы, ни метановые вихри Меркатора и ни стада песчаных кротов на АЦ-1. Он вспоминал двор на улице Огарева. Юрку вспоминал, Славика, игру в лунки, синие вечера с костром на лужайке за стадионом и бумажные самолеты, которые пускали с голубятни. И очень часто маму. Мамина могила не сохранилось. Когда Яр пришел из первого броска, кладбище, уже сильно заросшее, еще темнело над речным обрывом. Он отыскал тогда холмик с решеткой и плоским серым камнем. К холмику даже вела тропинка, видимо, за могилой присматривала Галина. Она не дождалась Яра, вышла замуж за какого-то журналиста, но, значит, что-то сохранила в душе. Яр поправил камень, покрасил решетку и через 3 месяца ушел на знаменитом СКДР-7 к черным кристаллам. Когда он вернулся, Нейск ничем не напоминал прежний город. На месте кладбища блестели стеклянные павильоны какой-то фабрики. Это неожиданно сильно обидело, даже оскорбило Яна. Он понимал, что жизнь идет и все меняется, но выдержка Скадермена изменила ему. Он отказался встречаться с журналистами и участвовать в конгрессе Академии, который был посвящен черным кристаллам. Не пошел даже на встречу с учениками своей школы, вернее, той, что стояла на месте бывшей кирпичной трехэтажной. Впрочем, обижать ребят Ярослав не хотел, но он не знал, как говорить с ними. Дети стали не похожи на прежних. Рассудительные, крайне вежливые, во взрослых костюмах, со взрослой расчетливостью в глазах и речах. С десятилетнего возраста знающие, кто из них кем станет. Или Яру так казалось? Все равно он не пошел. Он 3 года проработал в обсерватории звездного центра и старался жить как все. И у него получалось. Даже чуть-чуть не женился 2-й раз. Но тут ему сказали про рейс 9, и он сразу согласился. Будильник в тишине тикал с удвоенной громкостью. Это был старый квадратный будильник с треснувшим на уголке стеклом, очень похожий на тот, что стоял на подоконнике в комнате маленького Ярослава, Яськи. Когда он принимался трезвонить, от усердия даже подпрыгивал. Яська вскакивал, подбегал, давил кнопку и опять кидался в постель. Но теперь уже ногами к подушке. Это чтобы мама, когда придет стаскивать одеяло, удивилась. И мама каждый раз притворялась, что удивляется. А потом начинала щекотать Яськины пятки. А он хохотал и легался. «Ну хватит, хватит, Ясик. Ох, какой же ты еще ребенок!» Мамин голос... Яр помнит каждое звучание, каждую нотку. Руки помнит с прожилками и царапинками, завитки волос и родинку на мочке уха, а лицо ускользает, ускользает. Карточки сгорели вместе с комбинезоном во время аварии вездехода на Меркаторе. Был еще один снимок, фаянсовый медальон на памятнике. Но где он теперь? Будильник стоял на полированном выступе, который тянулся по всему пульту. В полировке, как в черной воде, отражался светлый циферблат и цветные лампочки панели. И магнитная кассета, ее забыл Дима Кротов, самый молодой член экипажа. На одной стороне ленты были записи популярных ансамблей, на другой – чей-то голос. Дима слушал его в одиночку в своей каюте. Яр дотянулся до кассеты и убрал ее в выдвижной экранированный ящик. Иначе при смене режима запись могла изрядно пострадать. Почти сразу Яр услышал за спиной легкие шаги. «Вспомнил», — с усмешкой подумал он, и сказал. «Дима, я убрал вашу кассету в 3-й ящик». Дима не ответил. Яр оглянулся. Посреди рубки стоял мальчик. Мальчик лет 11, белобрысенький такой, с немного оттопыренными ушами, с царапиной на вздернутом носу, в сетчатой безрукавке с большой дыркой на плече, в мятых серых брюках с пузырями на коленях. Правая штанина подвернута, будто он только что ехал на велосипеде. К пыльным вельветовым полуботинкам пристали пушинки, видимо, от цветущего тополя. Мальчик посматривал вокруг со спокойным любопытством. «Ну что ж», — подумал Яр и кинул руку к левому карману с ампулой. Когда Яр учился в ротальской спецшколе, у них на курсе был паренек, Стасик Тихов. Он коллекционировал старую фантастику. Немного наивные, но, в общем-то, увлекательные романы и повести о звездных путешествиях. В этой коллекции был целый раздел, который назывался «Визиты. История о том», как в космолетах и орбитальных станциях неожиданно появлялись люди или иные существа. Не из экипажа, а другие. В разделе было 3 части. В первой говорилось о зайцах, чаще всего о мальчишках, которые тайно пробирались на корабли, чтобы участвовать в экспедициях. Вторая часть содержала рассказы о гостях, о лицах разного возраста, повадок и характеров. Они проникали на звездолеты и станции неведомыми науке путями, иногда с помощью колдовства. В третьей части речь шла о призраках. Практика звездных экспедиций два первых варианта отрицала начисто. А призраками занималась медицина. Врачи именовали эту болезнь длинным латинским термином. У скадерменов называлась она короче, но тоже по-научному – псевдоконтакт.